«Да, нехорошо это», — смущенно согласился дворецкий. «Если бы господин Маркула спросил у меня совета, я бы с самого начала предложил ему попробовать уладить дело миром, договориться с твоим другом, пообещать ему часть дохода от поместья. Но с тех пор, как умер господин Хурумха, мое мнение мало кого в этом доме интересует», — обиженно добавил он. «А почему ты у них служишь?» — полюбопытствовал я. «Извини за бестактный вопрос, но такой парень, как ты, мог бы найти отличную работу даже у нас, в Ехо. Что ты тут забыл?»
«Когда-то я дал клятву господину Хурумхе», — вздохнул он. «Видишь ли, все не так просто. В свое время он спас мне жизнь. А у нас в графстве Хотта существует закон. Если кто-то спас тебя от верной смерти, значит, твоя жизнь с этого момента принадлежит ему».
«Как это?» — изумился я. «Рабство у вас тут, что ли?»
«Не совсем рабство, но... да, немного похоже. Видишь ли, считается, что если уж ты был в лапах у смерти, твоя жизнь закончилась. И если кто-то тебя спас, значит, твоя жизнь — это его добыча, как на охоте. Вообще-то иногда спаситель бывает столь великодушен, что отпускает спасенного на все четыре стороны. Существует такой специальный обряд. Говорят, очень красивый обряд. Но если он хочет оставить этого человека при себе, что ж, считается, что это его право».
«И тебе не повезло, да?» — сочувственно кивнул я.
«Как сказать?» — задумчиво протянул дворецкий. «Конечно, покойный господин Хурумха заставил меня принести клятву, что я всегда буду заботиться о его семье, и сделал меня своим слугой. Но если бы не он, я уже много лет был бы мертвецом. К тому же мне неплохо жилось в его доме, по крайней мере, пока он не умер. Да и сейчас. Господин Маркуло, конечно, не такой разумный человек, как его покойный отец, но многие свободные от такого рода обязательств люди живут куда хуже, чем я. Даже те, кто вынужден заботиться только о своей собственной семье».
«Да уж», — невольно улыбнулся я, — «разные бывают собственные семьи».
«Так что я не жалуюсь», — заключил мой мудрый собеседник. «Просто хочу сказать, что, будь моя воля, все бы повернулось иначе. Но в последнее время от меня почти ничего не зависит».
«Да, я это понял», — кивнул я. «Слушай, а расскажи мне об этой башне. Почему ее все так боятся? Вернее, все, кроме леди Ули, если ее спокойствие неделанное, конечно. И если уж речь зашла, что ты тут делаешь? Зачем разбираешь эту стену? Работы, как я погляжу, непочатый край».
«Да, эту работу мне и к следующей зиме не закончить, это я уже понял», — печально согласился дворецкий. «Но госпожа Ули будет недовольна, если я начну болтать о том, что случилось в этой башне», — честно признался Тейндук Рере. «Ты бы лучше у нее самой спросил».
«А она ничего не хочет рассказывать, только ревет, как девчонка», — я пожал плечами. «Вообще-то эта грешная башня не самое главное. Я сюда просто из любопытства забрел. Ты уже знаешь, что мой друг очень хочет разыскать Урмагу. Ну вот, а я решил ему помочь. Но пока не получается».
«А вам-то зачем искать Урмагу?» — опешил дворецкий.
И мне пришлось в очередной раз выкладывать замысловатые подробности касательно последней воли покойного Хурумхи Кутыка. Тейндук слушал меня внимательно и напряженно, словно от моих слов зависела его судьба. Впрочем, так оно, наверное, и было в каком-то смысле.
«Вот оно как», — сказал он, когда я умолк. «Ничего удивительного. Урмагу всегда был любимым сыном старика, а уж тот умел отличить спелую пумбу от червивого ореха».
Я хмыкнул, облагодетельствованный свежей пейзанской метафорой. Мой собеседник тем временем что-то усердно обдумывал, печально уставившись на свои ухоженные, как у столичного придворного, это при его-то работенке, руки с удивительно длинными сильными пальцами.